Приветствуем политолога Владимира Фисенко, он с нами на связи. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, мы читаем новости, вот говорят, на 95% мирный план согласован, а гарантии безопасности все уже на 100% согласованы и так далее. Скажите, ну, для начала общий вопрос, какие у вас были ожидания от встречи Зеленского и Трампа и насколько они оправдались?
Ну, на самом деле, у меня не было никаких особых ожиданий. Я писал еще после Берлина, и даже когда была согласована вот эта встреча, когда Зеленский опубликовал мирный план из 20 пунктов, что ситуация на самом деле близка к тупиковой. Потому что ключевой вопрос территориальный, и по нему компромисс между Россией и Украиной практически невозможен. Теоретически, конечно, была некая возможность того, что вот согласуют Трамп и Зеленский вопрос по Донбассу. Зеленский, мне кажется, был готов соглашаться на вариант с референдумом. Но с референдумом не по Донбассу, не по статусу Донбасса, а по рамочному мирному соглашению, которое включало бы решение вопроса Донбасса путем всеукраинского референдума, но при условии, что до референдума будет прекращение огня не менее чем на 60 дней и взаимное отведение войск и украинских, и российских. Это были условия для того, чтобы это все-таки выглядело как некий компромисс. Но, как мы узнали буквально накануне встречи между Трампом и Зеленским, был разговор Трампа и Путина, и Ушаков в комментарии к этому разговору, ну, дал понять, что российская сторона не готова идти на прекращение огня перед референдумом. Ну и это означало, что все, даже минимальная возможность какого-то компромисса, она исчезла. Поэтому у меня особых ожиданий не было, я не ожидал какого-то прорыва. Я считаю ситуацию, ну, если не тупиковой, то патовой. Однако переговоры продолжатся. Но, тем не менее, нет предпосылок для какого-то принципиального прорыва. Ситуация с переговорами может затянуться, ну, как минимум на несколько недель, а то и на много месяцев. Причем в результате, опять-таки, будет либо договоренность о каком-то компромиссе по тому же Донбассу, либо ну, полный тупик, констатация полного тупика. Потому что на сегодня российская сторона настаивает на односторонних уступках Украины, требует вывода украинских войск из Донбасса, а вслед за этим логично ожидать, и в Украине многие так считают, в том числе и я, что если мы выводим наши войска из Донбасса, от нас будут требовать неизбежно выведение войск из Запорожья и Херсона. Потому что Россия аннексировала эти территории. Путин вот недавно озвучивал, что это остается принципиальной позицией России. Поэтому логика здесь абсолютно понятна. Но вот если говорить о разочарованиях, то главное разочарование связано с Трампом, с его позицией. Я бы сказал так, главный победитель переговоров Мар-а-Лаго – это тараканы в голове у Трампа. И не то, что вот, он не пошел на какие-то компромиссы, теоретически возможные, по, например, по Донбассу. Все равно надо будет договариваться с Путиным. Вот я говорю, с Трампом 95% есть, с американцами. А сколько с Путиным? Вот какой процент компромиссов с Путиным? Здесь цифры либо вообще отсутствуют, либо они будут крайне низкими. Но почему я говорю о тараканах в голове у Трампа? Ну, я думаю, что многих украинцев задело. Зеленский так улыбался, когда слышал это. Такая улыбка, которую по-разному можно называть, саркастической, а можно и другие термины искать. Но когда Трамп говорил о щедрости Путина по отношению к Украине, ну, слушайте, это какой-то оксюморон. Это нормально воспринимать украинцам было крайне сложно. Мы эту щедрость каждый день видим в ударах по наших городах, по энергетике. Ну, и то, что Трамп по-прежнему верит в то, что Путин искренне хочет завершения войны. Ну, на своих условиях, конечно, на условиях капитуляции Украины. Но нам такие условия не подходят. Поэтому вот эта позиция Трампа, ну, там были еще некоторые ответы, которые так задевали морально и очень сильно. Поэтому главное разочарование этих переговоров – это Трамп, Никакого изменения позиции Трампа в ближайшее время не стоит ожидать. Давление на Путина. Вот вы про томагавки вспоминали. Да, это было бы очень сильным ходом давления на Путина. Даже, например, просто решение об обучении украинских военных работе с томагавками. Хотя бы это. Но, увы, судя по вчерашним репликам Трампа, ничего такого в ближайшее время не будет. Может, позиция Трампа изменится. Она менялась уже неоднократно. Посмотрим. Сейчас можно констатировать, что война продолжается, и параллельно с этой войной будет такой, скорее всего, вялотекущий переговорный процесс.
А что касается Запорожской АЭС, кажется, это один из самых главных вопросов. Дональд Трамп подчеркнул, что Россия ее не бомбит, и сказал, что Путин работает с Украиной, чтобы открыть Запорожскую АЭС. Как вы оцениваете вот эту логику и вообще саму постановку вопроса? Может ли что-то там действительно совместное происходить?
Нет, но пока речь идет о том, что достигнута договоренность, я думаю, что это через МАГАТЭ, и уже не в первый раз, кстати говоря, поэтому тут нет чего-то принципиально нового или сенсационного, какого-то прорыва. Достигнута договоренность о том, что в ближайшие дни не будет военных действий в районе Запорожской АЭС, ну, не будет обстрелов, каких-то военных действий, которые сопровождаются в том числе и обстрелами, то есть некое перемирие в районе Запорожской АЭС. Возможно, Трамп имел в виду это. Ну, заявление Трампа о том, что Россия не нацеливает ракеты на Запорожскую АЭС, ну, для кого-то выглядит, наверное, огромным прорывом, вот, уступкой Путина. Но я напомню, Россия контролирует Запорожскую АЭС. Поэтому вряд ли она нацеливает ракеты на эту станцию. Проблема в другом. Проблема в том, что на территории Запорожской АЭС размещены российские войска. И с территории возле Запорожской АЭС идут регулярные обстрелы в сторону Никополя, в сторону Запорожья. Бьют целенаправленно из этого района. Украинским войскам приходится отвечать. Поэтому вот и возникают проблемы в этом районе. Потому что Россия просто подло использует территорию Запорожской атомной электростанции для ударов по Украине. Вот в чем проблема. Трамп, ну, вряд ли об этом знает, у него какое-то странное впечатление, восприятие ситуации с Запорожской АЭС. Теоретически по атомной электростанции возможна договоренность, возможен некий компромисс. Если это будет, ну, такой сложная конструкция, компромиссная станция и территория станции может находиться под контролем, например, МАГАТЭ, под неким международным контролем. Управляющая компания будет американская компания, которая будет продавать электроэнергию и России, ну, на оккупированной территории Украины, и Украине. Ну, теоретически такой компромисс возможен, но соглашаться, например, на, как там предлагали американцы, на совместные предприятия с Россией, кстати, нечто подобное американцы предлагают и по Донбассу. Свободная экономическая зона предполагает некую совместную экономическую деятельность фактически на оккупированной территории. Ну, как-то для нас это, мягко говоря, не очень приемлемо. Начинать сразу же торговлю с врагом, но в Украине это будет восприниматься, назову термин, который был еще в годы начала войны на Донбассе, 2014-2015 год, «бизнес на крови». Тогда была контрабанда вдоль линии фронта. Вот сейчас нам нечто подобное предлагают, только в легальной форме. Поэтому в Украине это будет воспринято крайне негативно, Зеленский это понимает. Но какой-то компромисс по Запорожской АЭС теоретически возможен, хотя опять-таки все упирается именно в вопрос контроля над этой территорией, вопрос оккупации этой территории и в основе все те же проблемы с территориальным вопросом.
Владимир, перед встречей Трампа и Зеленского американский президент позвонил Владимиру Путину. Если верить помощнику Путина Ушакову, разговор был больше часа. Час 15. О чем договорились? Ушаков говорит, что будут созданы две рабочие группы по мирному соглашению, и их параметры будут согласованы в январе. Одна группа будет заниматься вопросами безопасности, вторая – вопросами экономики. Как вы думаете, мы через какое-то время узнаем, что опять какие-то помощники, значит, обоих президентов созванивались, о чем-то договаривались? Мол, позвоните ему, да, и так далее. А, это первая часть вопроса. А вторая, такое ощущение, что ну вот Путин и в этих вопросах тянет время. Ему нужно просто тянуть время. Давайте восьмую группу создадим, десятую группу создадим. Мы еще будем долго-долго об этом, эти вопросы обсуждать.
Абсолютно согласен, но сразу же на второй вопрос отвечу. Стратегия Путина по отношению к Трампу понятна. Трамп важен для Путина, поэтому надо сохранять конструктивные, добрые отношения с Трампом, перспективы договоренности с Трампом. Поэтому Трампу нельзя говорить «нет». В этом плане стратегия Кремля чем-то похожа и на украинскую стратегию. Просто мы хотим договориться с США о компромиссе, которые бы затем США продвинули в отношениях с Россией, убедили Кремль, что вот нужно завершать войну на условиях такого компромисса. Увы, пока это не работает. Ну, хотя есть еще вариант, что Зеленский хочет договариваться с Трампом, чтобы вот показать, мы конструктивны, мы готовы договариваться, идти на компромисс, а вот Россия не хочет договариваться. Но пока, увы, вот, ну, чтобы Трамп после этого начал давление на Путина. Пока, к сожалению, эта стратегия не работает. А вот российская стратегия, похоже, работает. Продолжать войну, потому что Путин делает ставку на войну в отношениях с Украиной. Он считает, что он может победить, и поэтому для него нет резона завершать войну уже сейчас, тем более каким-то компромиссом. Ну, либо, как вариант минимум, если Россия, вернее, если Украина полностью соглашается на требования России, и тогда вот мирное соглашение на условиях России, возможно, с дальнейшими новыми требованиями. Этот вариант, возможно, тоже устроил бы Кремль. Поэтому переговоры, вот создание рабочих групп. Рабочие группы – это, я помню, по Стамбулу тоже договаривались создание рабочих групп. Это такая излюбленная тактика. Да, она позволяет затягивать время, создавать имитацию переговоров, причем можно достаточно бурно вести переговоры. А потом еще один важный момент. Там же одна из групп по экономическому сотрудничеству и сотрудничеству между США и Россией. Это как раз легализация контактов Уитков, Дмитрия, подтянут еще туда бизнесменов с обеих сторон и начнут разрабатывать огромный инвестиционный пакет, очень привлекательный. Вот это Трампу интересно. И это будет таким стимулом для Трампа и инструментом влияния на Трампа, что вот, вот здесь мы можем договориться. Не надо ждать окончания войны между Россией и Украиной, надо договариваться по бизнесу. Поэтому это инструмент затягивания и, знаете, такая выращивание морковки для Трампа. В этом есть и определенный риск, к сожалению. А что касается о том, что договорились, ну, не знаю, Ушаков сказал, что по инициативе американской стороны. Наверняка через Уитков, ну, естественно, через Дмитриева, которые говорят, где-то там в Майами рядом отдыхает. На всякий случай он рядом. Поэтому контакт уже налажен. Существует уже канал связи через конкретных людей. Просто повторилась история. Вот я как раз этого очень опасался, ну, когда стало известно вот о разговоре между Путиным и Трампом, я этого очень опасался, что повторится история октября. Когда, напомню, тоже уже известно, как согласовали Уитков с Ушаковым, что Путин должен позвонить до того, как Трамп встретится с Зеленским и, соответственно, продвинуть свою позицию. Нечто подобное произошло и сейчас. Не так, может быть, резко, как это было в октябре, не произошло резкого изменения позиции Трампа, но то, что Путин повлиял на Трампа, вот эти все опять-таки про щедрость. Откуда про щедрость? Я по контексту догадываюсь, что Трамп рассказывал, Путин рассказывал Трампу о том, что Россия продавала много лет Украине газ по низкой цене и много чего другого продавала, делала такие огромные уступки, а вот неблагодарные украинцы не согласились и начали воевать. Ну, это вот российские пропагандистские нарративы, и Трамп купился. Каждый раз Путин находит что-то новое, вот какой-то новый аргумент. К сожалению, это в данном случае сработало. Канал связи Стивков, Дмитриев, ну а дальше Ушаков, Кремль, он, увы, работает устойчиво, а сейчас он еще и будет легализован через эти вот рабочие группы.
Владимир, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и будем ждать новых встреч в новом году.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго. Thank you.